Евгений Фюжин. Приглашение в тишину 3. Глава 1. 7 дней, 7 снов. Тишина после бури была не пустотой, а новым органом чувств. Она была плотной, шелковистой, наполненной отзвуками только что отгремевшего катаклизма, как уши, еще звонящие после грома, но уже начинающие различать в этом звоне отдельные, незнакомые ноты. Элис лежала на спине, глядя в дыру купола ротонды, которая была уже не простым отверстием в камне, а гигантской, самонастраивающейся линзой восприятия. Сквозь нее лился не просто лунный свет. Льется память света, отголоски древних солнечных вспышек, застрявшие в кристаллической решетке атмосферы и холодное. Вечное сияние звезд, которое добиралось сюда миллионы лет и теперь, преломляясь, рассказывало сети истории о своем рождении и смерти. Воздух вокруг был густым, как бульон из времени. Им можно было почти вкусить эпохи, сладковатый привкус палеозойских испарений, соленую горечь первобытного океана, металлический оттенок эры вулканических катастроф. Камнепев, переварив атаку системы, не просто стабилизировался. Он научился метаболизму реальности. Теперь он не просто потреблял энергию или память. Он потреблял само время в его чистом, геологическом виде и выдыхал его обратно в виде сложных, резонансных паттернов, которые начинали менять законы физики в пределах ротонды. Элис подняла руку и медленно провела пальцами по воздуху. Кончики ее пальцев оставляли за собой мерцающий, перламутровый след, как от кисти, мазнувшей по мокрому шелку. Это был не свет. Это была видимая тактильность, ее собственное ощущение пространства, материализованное сетью в ответ на ее движение. Она могла не только чувствовать воздух. Она могла видеть, как она его чувствует. Это было одновременно прекрасно и чудовищно интимно. Ротонда больше не была комнатой. Она была интерфейсом. Стены, испещренные гибридными письменами, рожденными от союза системного кода, человеческих воспоминаний и снов камня, теперь тихо пульсировали в такт гудению древа. Эти письмена не были статичны. Они перетекали, перестраивались, как будто стена была страницей гигантской, вечно пишущей себя книги. Иногда в них проступали узнаваемые фразы на старом наречии Сильвана или фрагменты формул Элидора. Чаще это были абстрактные символы, значение которых лежало за гранью слов, в области чистого смысла, эмоции, геологического события. Древо в центре было непостижимым. Оно перестало быть просто деревом с кристальными листьями. Его ствол из темного обсидиана теперь был пронизан жилами света, которые бились, как пульсирующие артерии. Кристаллы на ветвях не просто росли, они размножались почкованием. От крупных кристаллов отходили тонкие, светящиеся отростки, которые через несколько часов отламывались и медленно опускались к полу, где тут же начинали прорастать вниз, в камень, становясь новыми микрокорнями, расширяющими сеть. Это была не биологическая жизнь. Это была жизнь информационной структуры, нашедший идеальный субстрат для воплощения. Кристалл-посол висел на своем привычном месте, но его роль изменилась кардинально. Он был теперь не просто проектором или приемником. Он был сингулярностью. В его глубине, где раньше пульсировала черная звезда пустоты, теперь вращалась сложная, многослойная мандала, состоящая из всех когда-либо воспринятых сетью паттернов. Внешне он был спокоен, но Элис, касаясь его поля, не физически, аурой своего дара, чувствовала титаническую, нечеловеческую работу. Сеть через посла делала то, что ни один человеческий мозг не смог бы осилить. Она синтезировала новую мифологию. Из обрывков воспоминаний, геологических слоев, системных команд, страхов, надежд и математических констант она плела единое, растущее полотно, объяснение самой себя и мира вокруг. Это было рождение религии, у которой не было Бога, кроме процесса познания. Верн сидел у одной из стен, спиной к светящимся письменам. Его инструменты, циркуль, уровень, самописец, лежали рядом, но неиспользуемые. Он просто смотрел перед собой, и его лицо, всегда высеченное из гранита упрямства и скепсиса, теперь казалось расслабленным, не сломленным, принявшим. Он дышал медленно, и с каждым вдохом его грудь слегка светилась. Сеть, в ответ на его смирение, показывала ему, как воздух входит в его легкие, как кислород связывается с кровью, как энергия расходится по телу. Он видел свою собственную биологию как часть великой, резонансной симфонии места. Это было последнее, что могло сломить его веру только в голые факты, факт его собственной, живой включенности в нечто большее.